Первое послание святого апостола Петра, первая глава, мы будем читать дальше с 14 стиха, включительно по 16. Первое послание святого апостола Петра, первая глава, 14, 15, 16 стихи. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Вот такой текст Священного Писания. Сегодня я хочу вместе с вами порассуждать и призвать также и вас, чтобы и вы со всей серьезностью и ответственностью, выслушав этот текст Священного Писания, могли также проникнуться сущностью христианской жизни, в чем она заключается. Итак, жизнь истинных христиан – это святая жизнь. Мы вот уже стих за стихом, несколько воскресений подряд идем по этому тексту Священного Писания. И прошлый раз, прошлое воскресенье, мы с вами рассматривали очень важный текст, предыдущий текст, который показывает истинное упование, или вернее, объект упования истинных христиан. Так вот, рассмотрев и указал церкви гонимой, которая в рассеянии, церкви или верующие люди, которые должны скрываться, которые должны заботиться о сохранении своей жизни, потому что они находились в агрессивной вражеской среде, и все силы этой среды направлены для того, чтобы погубить христиан, чтобы заглушить Евангелие, благую весть, и не допустить его распространения для спасения грешных людей. И вот этим людям он говорит, вернее, Господь через Петра говорит: а вы знаете, что независимо от того, в каком вы обществе находитесь, независимо от того, в каких условиях вы живете, независимо от социальных, от экономических, политических условий вашей жизни, бедные ли вы или богаты, вот сущность или качество жизни истинных христиан не в активности церкви, хотя это тоже очень важно, и даже не в любви к народу Божьему, как Корнилий, скажем, он любил Израиля, или скажем, как тот сотник, о котором пришли старейшины иудейские просить у Христа, и они говорили: он любит народ наш, и поэтому ты должен ответить на его молитву. Это тоже очень важное качество. Но сегодня Евангелие показывает, что дети Божии, истинные христиане, они отличаются от всех людей этого мира внутренним содержанием их жизни. И эта жизнь, она присуща исключительно только народу Божьему, только истинным христианам. Да, она не зависит от культуры, в которой находится человек. Она не зависит от того, какой вы национальности, где вы росли, хотя и национальности, особенности есть национальные среди даже верующего народа. Она не зависит от цвета кожи, эта жизнь абсолютно нет. Вот. Хотя разные народы, они имеют самые различные формы этики. Ну, например, даже в настоящее время есть племена, которые живут в джунглях Индонезии, Филиппин. И вы знаете, какой у них самая высшая добродетель в этих племен? Самая высокая добродетель, которая ценится в этих народах, это предательство. То есть войти в доверие к человеку настолько, чтобы он вам поверил, а потом его предать. И это самая высокая этика их поведения. Так вот, дорогие мои, ничто абсолютно, хотя есть разные этики поведения, там, вот, например, для других людей есть идеология. Ну, например, на чем построена идеология коммунизма, фашизма, демократии? Это ложные идеологии, которые обманывают простых людей, простодушных, которые им доверяются. Или возьмите, например, даже и наука. О чем говорит, скажем, такая известная наука, как сегодня, как атеизм? Хотя это не наука, это обман, это религия, атеизм, потому что этому учению нету научного обоснования. Или теория эволюции, то же самое его произнесли как науку, но это лженаука, это не наука, это религия. Когда люди верят тому, чего на самом деле никогда не было. Так вот, возьмите, даже, например, некоторым национальностям, они есть присущие особые какие-то свойства. Ну, например, когда вы будете читать послание Титу, 1 глава, вот, и 12-13 стих говорит, вы знаете, что было присуще жителям острова Крита? Читаем. «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Видите, что присуще этому народу? «Свидетельство это справедливо, по сей причине обличай их строго ж, дабы они были здравы в вере». То есть, это ваша культурная этика поведения, но в христианстве нечто другое, это не должно быть. Итак, дорогие мои, наша вера, вера спасающая, это не только упование, но вера святости. Вот о чем говорит этот текст. Наша вера проявляется в любви и выражается в совершении добрых дел. И потому люди, которые находятся в своем природном греховном состоянии, и они говорят, что они верующие, они неверующие, эти люди, они обманывают. Посмотрите, что говорит нам Слово Божие, послание святого апостола Павла Римлянам, 6 глава. Здесь вот что сказано. Итак, если, 22 стих, ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Вот оно что. Итак, святость – это образец подлинного христианской жизни. Вот о чем говорит этот текст. И поэтому Петр показывает верующим в того времени, а сегодня нам он показывает, что жизнь истинных христиан есть жизнь святая. Первое, на что хочу обратить ваше внимание, итак, посмотрите, как он здесь обращается к верующим. Как послушные дети. О чем это говорит? О какую характеристику этот текст Священного Писания подчеркивает? Это говорит о том, что истинные христиане – это люди, которые как послушные дети. Вот оно что. Заметьте, что какое удивительное сравнение здесь делает Петр. Он не говорит, итак, как послушные пророки, или как послушные апостолы, Или еще что-то. Смотрите, евангельский образ жизни – это святой образ жизни, и он уподобляется кому? Детям. Это удивительно. Посмотрите, Евангелие Матфея, 18 глава, здесь первых три стиха. Интересные слова нашего Господа Иисуса Христа. О чем здесь говорит наш Господь? Смотрите, 18 глава. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус призвал дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Итак, заметьте, что говорит Слово Божие. Истинные христиане уподобляются послушным детям. Какая привилегия, какая честь. Ну, например, когда мы говорим за взаимоотношения мужа и жены, это прообраз чего есть? Взаимоотношения Христа и Церкви. Какая честь, дорогие мои, какая привилегия, посмотрите, мужья, жены, кто имеет семьи. Это не просто Бог нас создал и соединил, и сказал, плодитесь, размножайтесь. Это показывает величайшую привилегию, что взаимоотношения в семье – это прообраз взаимоотношения Господа и Церкви. Так точно, когда речь идет о детях, о послушании детей своим родителям, это не только Божье повеление – и обетование чудесное, но в послушании детей своих родителям заложено величайший прообраз послушания Церкви, послушания христиан своему Богу. Это чудная заповедь с обетованием. Так вот, дорогие мои, я хочу сказать, взрослые дяди и тети, которые тут сегодня присутствуют, взрослые братья и сестры, посмотрите, что говорит Господь. «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Я хочу сказать, для детей сегодня – это не просто требование ваших родителей, чтобы вы были послушны. Это не просто их каприз, им так хочется, чтобы вы были послушны. Это заповедь с обетованием, и ваше послушание родителям Бог использует как образец для взрослых людей. Итак, смотрите, он говорит, как послушные дети. Вот о что. Послушание – это то, что воспринимается Богом. Это первые шаги проявления святой богобоязненной жизни, первые шаги святости. Даже больше того, это соединяющие звенья. Это то, что соединяет семью, это то, что соединяет церковь в одно целое, это то, что соединяет общество, то есть послушание – это то, что делает крепкой, здоровой семью, церковь, общество. Послушание. Дети, послушные родителям, всего требует справедливость. Жены, повинуйтесь мужьям своим, так повелевает Господь. Младшие, повинуйтесь старшим. И так идет дальше, и так идет до общества, и так, как послушные дети. Посмотрите, в Библии есть множество замечательных примеров. Каких? Ну, например, мы смотрим на Авраама, отец всех верующих. Вы спрашиваете, куда идет этот величественный караван, многочисленный караван, который направляется с Месопотамии, и вот они идут, идут. И представьте себе, что вы сегодня там где-то на Рест-Эрии встретили Авраама, вот, тогда тоже были какие-то Рест-Эрии, где они ночевали там и все. И вы спрашиваете Авраама: «Авраам, а почему ты оставил свою землю, свою родину и отправляешься неизвестно куда? У вас что, экономический кризис, и ты оставил Месопотамию, потому что там очень дорогие апартменты, и ты решил пойти туда, вот, в другую землю, там дешевле немножко, и там работы больше, а то у вас здесь нету работы в Месопотамии». Нет, он говорит, абсолютно ничего общего не имеет это. Так сказал Господь: «Авраам, оставь твою родину, оставь отца, мать, все, иди в землю, которую я тебе укажу». И что сделал Авраам? Встал и пошел. Вот что, дорогие мои, это послушание, как послушные дети, это то, что первые шаги, это первая степень, которая выделяет народ Божий от всего остального народа. Послушание Богу, как послушные дети. То есть они послушны Слову Божьему. И поэтому, дорогие мои, не наша святость, она должна произрастать на почве послушания Богу. Никакой святости не будет в человеке, если у него нету послушания Богу. Вот она, о чем идет речь. Посмотрите, Авраам взял, связал своего сына и положил его на жертвенник. Зачем ты это делаешь? Потому что так сказал Бог. Принеси сына твоего единственного, которого ты любишь, принеси в жертву. И Авраам это делает. Я не думаю, что он это делал с величайшей радостью, и для него нет ничего больше было лучше, чем единственного сына, которого он десятилетиями ожидал. И вы помните, сколько же ему было лет, когда родился Авраам, то есть когда родился Исаак, и взять его, принести в жертву. Но есть Божий призыв, и Авраам повинуется. Посмотрите, давайте мы пойдем еще один образец, посмотрим послушание. Вы знаете, книга Иеремии, 35 глава, прочитайте ее дома, кто не читал. Иеремия, 35 глава, пойдемте в дом Рехавитов. Помните, Бог говорит Иеремии: пойди в дом Рехавитов. Давайте мы пойдем, возьмем с собой стаканы пустые, посуду, возьмем с собой запас вина и придем в дом Рехавитов, поставим их на столе, вот, и нальем туда вина и скажем: ну, давайте выпьем за нашу встречу, как сегодня это делается, правда? Что они говорят, эти люди? Они говорят: мы вина не пьем. А почему? А потому что отец наш Иоанадав, он заповедал нам, и он сказал: вина не пейте. А почему вы живете в шатрах? Почему вы домов не строите? Это же вы же лишаете детей своих, потомство свое, вы лишаете удовольствий этого мира. Они не знают, что такое жизнь. Ведь по-настоящему, мы понимаем, что по-настоящему жизнь – это в больших городах, правда, там, где развлечений полно, театров полно, музеев полно и тому подобное, университетов полно. Вот это жизнь. А это что, на какой-то периферии забитой живут где-то там? Что это за жизнь? А он говорит: мы домов не строим. Почему? Потому что отец наш Иоанадав, он запретил нам делать. И заметьте, они не спрашивают, они не говорят: это несправедливо, наш отец отстал, и он полуграмотный и тому подобное. Что ты с него возьмешь, если он даже одного класса образования не имеет, а мы же новое поколение, мы же на голову выше во всех отношениях. Мы будем слушать наших вот этих вот темных потомков забитых. Нет. Вы знаете, что библейская логика, она в корне отличается от человеческой логики. И поэтому, вы помните, что сказал Бог для Иеремии после этого? Они были посрамлены, потомки эти реховитов? Нет, Богом сохранены. И Бог говорит, посмотрите на них, говорит своему народу, посмотрите на них. И возьмите себе пример. Вот, дорогие мои, к чему ведет. Итак, смотрите еще раз. Итак, как послушные дети. Вот в чем их родство с Богом. В чем наше родство с Богом. Конечно, это совершенно не означает, там, скажем, послушные дети, непослушные дети. Здесь характер заложенной истины, что дети слушаются своих родителей. Почему? Потому что это в них заложено. Хотя многие не слушаются. Но это заложено в детей, что они даже против своей воли, они должны слушаться своих родителей. И в противоположность непослушанию, вы помните, какие противоположные? Есть дети, которые называются сыны противления. Это то, что противно послушанию. Вы знаете, что также есть дети, которые называются чадами гнева Божьего. Это те, которые непослушны. Так мы читаем Ефесянам, читайте, 2 глава, 2 стих, 3 стих, мы об этом читаем. Итак, я хочу сказать, в чем, с чем это связано? Наше послушание напрямую связано с чем? С признанием ограниченности нашей. В том, что наш ум ограничен, мы не понимаем многих вещей, которые требует от нас Господь. Но мы знаем, что если это требует Господь, это верно, это правильно, Он не ошибается. И второе, с чем это связано, с признанием абсолютного Божьего превосходства над нами. Это не просто Бог – личность, которая немножко дальше видит, чем мы видим, или дальше разумеем. Он абсолютно все знает, еще наперед. Он предусмотрел это прежде создания мира. И поэтому, если мы действительно дети Божии, то как родители имеют право на своих детей требовать от них послушания, и они должны быть послушны своим родителям, то тем более Бог, мы как дети Божии, Он имеет на нас полное право. И посему апостол Петр говорит, итак, как послушные дети. С чем это связано? Это связано на практике со смирением и сокрушением духа. Ну, например, Мария говорит ангелу, как это будет? Ангел ей сказал, но я глубоко сомневаюсь, чтобы Мария поняла все то, что ей сказал ангел. Почему? Потому что, вы помните ее ответ на слова ангела? «Да будет мне по слову твоему». То есть, как ты сказал. Я не понимаю всех тонкостей того, о чем ты говоришь. Вот оно, на чем произрастает истинная святость. Итак, наша святость, я заканчиваю этот наш пункт, напрямую зависит от послушания Слову Божьему. Чем очищаются наши души? Посмотрите, это же Петр пишет, послушанием истины через Духа, очистивши души ваши. Второе. Смотрите дальше. Христиане – это люди, которые, отвергнувши греховный образ жизни. Отвергли. Вот она. Итак, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. То есть, кто во Христе, тот новая тварь. Теперь все то, что было раньше, Весь образ нашего мышления, весь образ нашей жизни, стиль нашей греховной жизни, которым мы раньше жили, теперь он должен быть отвергнут абсолютно полностью. Греховная похоть – это реальность, которая присутствует в каждом из нас. И не говорите, что я уже настолько свят, что меня грех никогда абсолютно не волнует и не трогает. Греховная похоть – это реальность, которая будет в нашей греховной плоти до самой смерти. И этих похотей неисчислимое множество. Их невозможно перечесть. И опять-таки, они самые-самые разные, как разные национальности, как разные культуры, как разные языки, как разные социальные, политические системы. Но христианин, если он истинный христианин, он не имеет права адаптироваться к греховной жизни, присущей той или иной культуре или той иному политическому строю или социальному строю. Милыми, мы не имеем права, что бы это ни было, какова бы культура ни была, какова бы стиль жизни этого общества ни было. Смотрите, и так как послушные дети, вы должны отвергнуть это. Не сообразуйтесь. Давление на нас может быть очень сильное. Наши друзья, по работе друзья наши, в наших школах, когда вы учите в школах, в университетах, в других местах, где вы находитесь. Да, давление может быть самое, что ни есть сильное. Давление может быть настолько сильное, что вас могут с работы увольнять, что вас могут выгонять со школы, что вас даже могут посадить в тюрьму, если вы не будете послушны образу этой жизни греховной. Но истинное христианство проявляется в чем? Второй шаг, который показывает их святость, что это в действительности люди отдельные от этого мира. В чем заключается? Полное отвержение греховной жизни, того, что было раньше, чем живет этот мир. Братья, дорогие сестры, не старайтесь подражать миру. Особенности, я хочу сказать, для молодежи, молодые, дети наши. Когда вы будете подражать миру, вы знаете, чем вы или кем вы будете являться для этих людей этого мира, вы будете являться объектом насмешек, объектом презрения. Они будут вас презирать. Знаете, никогда предательство не пользуется авторитетом. Вы даже вспомните, скажем, нашу жизнь в Советском Союзе. Вспомните, как общество относилось к предателям, которые были когда-то верующие, потом отошли и стали безбожниками. Их общество уважало этих людей. Их общество презирало, и они говорили так: если они своих предали, то они и нас предадут. Не старайтесь, никогда вы не угодите миру, никогда вы не сможете быть на плаву этого мира, если вы в действительности знаете истину, и мир знает, что вы являетесь потомками верующих людей, что ваши родители верующие, а вы их сыновья, вы их дочери, и вы хотите жить той жизнью, которой они живут, вы потерпите ужасный урон, вы будете презираемы этими людьми. Но люди сегодня, молодые наши, они не понимают этого, они хотят, а мы хотим жить, как все, а мы хотим так одеваться, как они, а мы хотим так разговаривать, как они, и речь, и тому подобное. То есть они не понимают того, что Писание говорит, и как послушные дети. Это не есть каприз церкви, это не есть русский менталитет, как недавно один молодой человек заявил о том, что ваше учение в вашей церкви – это русский менталитет. Почему? Потому что вы же знаете, о чем мы учим и что мы говорим, и что мы проповедуем. А твоя греховная жизнь и твой обман, в котором ты живешь, это какой менталитет? С американцами, с которыми мы вот уже 21 год в Америке мы встречаемся, я вижу, что это люди самые благородные, честные. Да, ты американец. Так какой твой менталитет, если твоя жизнь греховная, и ты живешь во грехе? Итак, дорогие мои, хотя греховная похоть – это реальность, которая присуща, но я хочу сказать, что никогда и нигде Богом не будут приняты и одобрены мирские методы, когда верующие люди употребляют их в своей жизни. То ли вы будете употреблять в своей семье мирские методы и формы, то ли вы будете в церковь употреблять мирские формы и методы, вы будете посрамлены. Бог не принимает ни методов, ни форм этого мира. Почему так, дорогие мои? Почему? Потому что так хочется руководству церкви или хочется так родителям вашим. Потому что Библия говорит однозначно, ибо все, что в мире, заметьте, что это такое? Вот было бы хорошо, если было написано, ибо некоторые вещи в мире являются похоть очей, похоть плоти, гордость житейская. Было бы здорово, правда? Но Писание говорит и так, ибо все, что в мире, абсолютно все, и наука, и образование, и мораль, и этика, и политика, и любой вопрос этого мира, Библия говорит, и так, все, что в мире, похоть очей, похоть плоти, гордость житейская, и это не есть Божие. Поэтому Петр говорит, итак, как послушные дети, не сообразуйтесь, отвергните, отвергните. Да, давление может быть очень великое, оно может быть с самых разных сторон, оно может быть в ваших семьях, особенности, если не вся семья верующая, особенности, если дети уверовали, родители неверующие, это ужасное давление. Или, скажем, муж верующий, жена неверующая, или, наоборот, жена уверовала, муж неверующий. Это ужасное давление, которое вы будете постоянно ощущать. Но древнее прошло. Все, назад хода нету. Дети Божии не могут жить в гармонии с этим греховным миром. Поэтому, если кому-то из вас удается жить в гармонии с миром, то, наверное, вы счастливы, правда? Что-то не в порядке. Я помню, брат Ясько рассказывал когда-то покойный. Вот, не помню, я вам говорил о том, что когда-то к нему один молодой человек подошел и спрашивал у него, как ему быть. Вот он устраивается на работу там. Вот, а Яська говорит, слушай, я тебе не советую туда идти, ты там долго не задержишься, ты верующий человек. Потом, говорит, через год я его встречаю, спрашиваю, ну как? Все хорошо, никто не знает, что я верующий. Вот оно что получается, милые мои. Это самые наилучшие идеи этого мира Богом отвергаются. Вспомните послание семи церквам. Бог говорит, но имею против тебя. А что он сделал особенного? Он ничего плохого не сделал. Но здесь сказано, но имею против тебя. Итак, дорогие мои, компромисса с грехом быть не может. Не сообразуйтесь. Что общего у тьмы со светом? У Христа с Валаамом ничего нету. Итак, Писание говорит более строго. Смотрите, послание Колоссянам, 3 глава. Умертвите. Все. Вот о чем говорит нам Слово Божие. Итак, воля Божия и Его Слово для детей Божьих есть закон, это стимул жизни. Это то, чем мы живем, чем мы движемся, чем мы существуем. Послушание и повиновение Слову Божьему – это цель нашей жизни и смысл нашей жизни. Вот о чем говорит Слово Божье. Так вот, подчинение Слову Божьему есть величайшая честь для христианина. Поэтому, посмотрите, если это истинные христиане, то они используют любую возможность, любое положение, где бы они находились, в царском ли дворце или в темнице, они используют для одной цели. Для какой цели? Они используют это для того, чтобы прославить, возвеличить Бога, восхвалить Его. Посмотрите, цель, смысл жизни. Уже сегодня на уроке воскресной школы упоминался и Даниил. Вы замечаете, что очень часто, хотя мы ведем разные послания, но наши уроки переплетаются в этом отношении. Посмотрите на Даниила, на его друзей. Они говорят, эту пищу мы употреблять не будем. Они говорят, этого вина с царского стола мы употреблять не будем. Это что, каприз? Нет. Это суть и стиль жизни истинного христианства. Посмотрите на Иосифа. Он раб. Но он лучше пошел в темницу, но не поддался на искушение окружающего греховного мира. Так все жили в это время, так все пользовались теми привилегиями, которые имел возможность пользоваться Иосиф. Но это не был библейский метод. И Бог не мог одобрить. Независимо от того, что Иосиф был раб, независимо от того, что он не владел своей жизнью, но он владел своей душой, своими чувствованиями, он владел своими эмоциями, он понимал, это не положено. Это Бог никогда не одобрит. Конечно, я хочу сказать вам, что есть очень много людей религиозных, которые ведут себя самым надлежащим образом, и даже, как некоторые говорят, о, этот человек лучше верующего, хотя он не верующий. Вы никогда не встречались с таким выражением? Встречались, да? То что, как быть нам в этом положении? Этот человек лучше, чем верующий. Милыми, но между ними и миром, то есть между верующим человеком и миром, лежит огромная разница. Религиозные люди, они могут даже практиковать отдельные виды добродетели. Ну, например, они заботятся о больных, они могут строить там эти реабилитационные центры. Они могут даже посещать богослужения, эти люди, они знаешь, о, это церковь, там нужно идти, там Слово Божие проповедуется, там нужно свечки идти ставить и тому подобное. Да, они идут, они люди религиозные. Эти люди любят даже слушать проповеди, и они разбираются в проповедях, где сильная проповедь, где слабая. В особенности они любят слушать сильных проповедников. Эти люди не пьют, не курят, они ведут здоровый образ жизни, они никогда не принимают участие в каких-то мирских там развлечениях и тому подобное. Вот. Эти люди, наоборот, они могут принимать самое активное участие в жизни церкви. Но эти люди не являются детьми Божьими. Я знаю, в нас в Симферополе, кто помнит, была такая сестра Галя. У нее муж был татарин. Они еще живые сейчас. что мы должны помнить. Он мусульманин, а она уверовала, она принимала крещение, она член нашей церкви была. Но я хочу сказать, они имели машину, и вы знаете, что у нас там далеко не так имели все машины, как здесь. Там пару десятков имело машин в церкви с 800 членов. Но когда какое-то было церковное мероприятие, никто первый не откликался на это мероприятие, как муж этой Гали. И если что-то нужно было куда-то ехать или еще что-то, и мы говорим, ну так, братья, у кого машина, там все, поедем и все. И это вдруг наша сестра Галя говорит, о, она украинка сама, о, я скажу своему Миколаеву, им поедет. И если нужно было везти на крещение, крещение совершалось то ли в море, то ли где-то на пруду, он первый приезжал утром и возил. Но он мусульманин был, он не был детем Божьим. Поэтому, милые, вы знаете, что есть очень много вот таких религиозных людей, которые ведут себя надлежащим образом, и о которых мы иногда говорим, он лучше неверующий. Однако между ними и детьми Божьими лежит глубочайшая пропасть. Мы должны заметить это. Поэтому Господь говорит или посылает для Корнилия ангела и говорит, Корнилий, позови Петра, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и дом твой. Кому? Корнилию, человеку богобоязненному, молящемуся, жертвенному человеку. То есть этот человек занимался благотворительностью, добродетельностью, но он нуждался в спасении. Он не был дитем Божиим. Да, этот сотник, он достоин, он любит народ наш, но он нуждался в спасении. Почему, дорогие, эти люди не пережили внутреннего изменения, хотя в наружном благочестии у них прогресс у этих людей. Однако их природа осталась прежняя, эти люди лишены духа жизни. Так вот. В чем их адаптация с миром? Их добродетель, чем она является, есть результат их силы воли, их характера. А посмотрите, верующих людей никогда правительство не будет награждать. А вот этих религиозников, добродетельных, правительство вызывает, им медали вешает там и тому подобное, награждает. Почему? Это же свои. Они друг друга понимают. Итак, я хочу сказать сегодня, посмотрите, какую награду получил Иеремия от правительства своего народа. Его бросили в ров с грязи, он там сидел, наградили. Какую награду получил Иоанн Креститель от своего царя? Вот что делить, дорогие мои. А ведь Ирод любил Иоанна, любил слушаться, любил его проповеди. Итак, я хочу сказать, сегодня проблема в церквах, в семьях. Почему верующие быстро адаптируются к греховной мирской жизни? Они не хотят просто быть другими. Почему? Потому что тогда им нужно будет принять позор, тогда будут проблемы. Вот. И поэтому они решают лучше адаптироваться и все, и быть как все. Так вот, дорогие мои, все, что в мире, я еще раз хочу повторить, культура, образование, мораль, этика, политика, все, что в мире, Бог не принимает. И потому апостол Павел, писая послание к Галатам, говорит, если даже ангел придет с неба и будет вам говорить не то, что я говорил, вы помните, что мы? Анафема. Третье, что очень важно, вытекает из прочитанного текста, христиане – это люди, которые живут святой жизнью, то есть истинные христиане. Посмотрите, в каком обществе нам придется проводить вечность? В каком обществе? В обществе святого, праведного, истинного Бога. Он есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Дорогие мои, мы будем вечно в обществе Божьем. Конечно, рядом с нами будет бесчисленное множество таких же, как и мы, святых людей. Так вот, я хочу сказать, вечная жизнь абсолютно невозможна без святости. Вы помните, Павел пишет послание евреям, 12 глава, 14 стих. Итак, имейте мир со всеми людьми, а дальше и святость, без которой никто не увидит Царствие Божие. Никто, дорогие мои, поэтому, если вы думаете, что вы, адаптировавшись к греховной жизни, тоже каким-то образом проскочите в Царствие Божие, глубоко ошибка будет, получится. Поэтому написано, без которой никто. И потому, смотрите, дальше говорит третий стих, но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы. Ну, надо же, вот такой вот Петр воткнул сюда, по примеру призвавшего вас святого. Если было сказано, ну, вот по примеру вашего отца или матери. Сегодня же много книг пишутся о своих предках, о своих родителях. И когда почитаешь эти книги, ну же, более святого и праведного, честного человека не было на земле. Но Писание абсолютно ничего не говорит ни за твоего деда, ни за твоего отца, ничего. Но по примеру кого, дорогие мои? Святого и праведного, которого вас призывает, то есть Божьего Сына Иисуса Христа, по Его примеру. Почему? Потому что Бог знает, что нам свойственно свою жизнь и свою святость сравнивать не с Богом, а с рядом сидящим братом и сестрой. Ну, я тоже лучше, как он, правда? Я и десятую часть даю, а он даже доллара не дает. А я и два раза в неделю пощусь, а я и то делаю, и я и то делаю. Ну, Бог-то должен ко мне быть более благоволит, чем к другим. Милые мои, по примеру призвавшего нас святого, вот наш образец, вот наш образ, как мы поем, о, образ совершенной любви и чистоты. Вот это то, с кем мы должны сравнивать нашу жизнь, милыми, не с Марией, не с Архангелом, не Гавриилом, ни никакими святыми, которых полным-полно сегодня есть, не дорогими, даже не с Даниилом, даже не с Исаием, но по примеру призвавшего нас святого. Вот оно что. Почему? Потому что Писание, Господь хорошо знает, что когда мы будем сравнивать свою жизнь с себе подобными, ну, мы всегда же найдем человека, который хуже нас, правда? Ну, может быть, вы никогда, может быть, вы не находите уже хуже себя. Или вы еще не до такой степени опустились, и вы видите, что все-таки есть кто-то хуже вас. Но если вы сравниваете себя с этим человеком, ну, то вам только крылышки, и уже все, пропуск в Царствие Божие нет. Но когда вы будете сравнивать свою святость с Божьей святостью, а он абсолютно чист, абсолютно свят, и туда ничто нечистое не войдет, не преданной мерзости лжи. И он абсолютно свет, и нет в нем никакой тьмы. Вот оно что, милыми. Святость – это сущность Божьего совершенства, Божьего естества. Он абсолютно безгрешен. Итак, призыв к святости – это возможно. Кто способен быть святым в том смысле, как это требует Писание? Кто дерзает сегодня давать звание святого другим людям? Конгрессы? Или церковь? Или же какое-то собрание там архиепископов, епископов, которые не собираются? Они имеют дерзновение сказать, что вот этому человеку мы присваиваем звание святой. Кто имеет право это делать? Кто дерзать может это? Писание говорит, смотрите, во всех поступках ваших, не в общих чертах. Итак, возможно, где обретается святость? Мы были врагами Богу. Где мы примирились с Господом? В каком месте? Взойдем на Голгофу, мой брат. Вот место примирения Бога с человеком. Вот где обретается святость. Взойдем на Голгофу. Христос примиряет нас с Богом. Голгофа. Вы послушные дети? Поспешим на Голгофу. Если мы послушные, как мы поем, в рай мы идем через Голгофу. То есть вы послушные дети, тогда не сообразуйтесь с греховным миром. Оставьте всех тех, кто верою соединился с Господом Иисусом Христом посредством рождения свыше, Он делает нас святыми. Как мы прочитали 6 глава Римлянам 22 стих. Вот оно что. То есть посредством чего Он делает нас святыми, Иисус Христос. Посредством вмененной праведности, которую Он принес с неба. Вот откуда она исходит. Когда это происходит? Это происходит в момент рождения свыше, то есть при покаянии. Произрастает произведение, плод небесной красоты. Что это за плод? Святость. Итак, мы святы. Благодаря чему? Благодаря совершенной жертве. Он единократным приношением навсегда сделал совершенным приходящих к Нему. То есть Иисус Христос. И поэтому получил вменяемую святость Иисуса Христа. Что теперь? Теперь можно дальше продолжать грешить, как некоторые невежды сегодня заявляют. О, тогда если спасение вечное, тогда можно грешить. Тогда, говорит, по примеру призвавшего вас, будьте святы, потому что Бог ваш свят. И поэтому, дорогие мои, абсолютно нет. Почему? Потому что, получая святость Иисуса Христа посредством веры в Него, мы получаем способность, желание постоянного, непрекращающегося освящения нашего. В чем оно заключается? В полном отвращении ко греху и познании воли Божьей. Ветхая природа, она действует в нас, однако мы в непрерывном освящении, это процесс непрекращающийся, в непрерывном освящении мы посвящаем себя Богу, и Он производит в нас окончательную перемену, и эта перемена произойдет в момент встречи с Господом. Сейчас мы на пути, постоянно, изо дня в день преображаемся в этот чудный образ, и когда мы увидим Его, как Он есть, мы будем подобны Ему, как Он есть. Слава Ему за это! Помолимся нашему Господу. Аминь. Благодарим Тебя, Господь наш и Бог наш, за то, что Ты нам, грешным людям, принес свою небесную праведность и вменил нам, забрал вместо этой праведности, забрал наш грех, забрал наши лохмотья и сделал вменяемым Твоей праведностью, сделал нас святыми людьми. И сегодня Ты, Господи, говоришь и призываешь нам к тому, чтобы по примеру Тебя, призвавшего нас, святого, чтобы и мы постоянно освящались. Слава Тебе за это! Благослови нас в этот утренний час, также быть участником этой святой трапезы для Твоей славы и для нашего нашей радости. Все это я прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь.